Наша страна всегда нуждались и будут нуждаться в доверии и поддержке братских народов.
Печальная страница в отечественной, в советской истории непопулярная до сих пор и особенно в нынешней империи. Ну, то есть практика депортации народов, она же такая старинная, когда какой-нибудь неугодный народ, если не полный геноцид, то вот взять его и куда-нибудь выселить. Ну, самая известная история это с депортациями евреев, с возвращением, с новыми депортациями. И все это повторялось. Но вот в 20 веке здесь вот такой откровенный нацизм, когда людей репрессируют, высылают из мест их проживания, ну, фактически обрекая на смерть, только по национальному признаку, это, в принципе, два примера. Гитлер и Сталин.
Все так, плюс.
Ну, в принципе, все придумано было еще до Сталина с депортациями неугодных, потому что еще в 20-е годы большевики начали это практиковать, у них была вражда с казаками, с таким привилегированным сословием, и еще в начале 20-х годов, например, были высланы на новые земли принудительно казаки, это вот современная территория, равнинная территория Чечни, там было много казачьих станиц, вот оттуда тысячи семей были высланы в другие места проживания, ну и в некоторых других местах расказачивание, так и называлось, чтобы они стали обычными крестьянами на новом месте, ну еще их распылить, чтобы они там потом не смогли объединиться. Ну и вроде бы на этом депортации, казалось бы, должны были бы затихнуть. То есть депортации, конечно, происходили, но больше по социальному признаку. Кого-то большевики принудительно высылали, как философский пароход, кого-то ссылали, как вот кулаков, да, в ходе раскулачивания. Но долго это дело не касалось вот такого конкретного нацизма. Ну и вот, пожалуй, первыми ощутили на себе всю вот эту печальную участь национального притеснения как раз-таки финны ингерманландцы. Люди, которые оказались на свое несчастье в Советском Союзе в Ленинградской области, но тогда граница Ленинградской области проходила, ну, соответственно, до 1940 года на севере, Карельский перешейк почти весь принадлежал Финляндии, от Сестрорецка примерно до Лемболова. Но, тем не менее, ну, то есть понятно, что там севернее только финны и жили, практически только финны, но, тем не менее, и на территории Ленинградской области финноязычных граждан, особенно если к ним причислить и Жору, и Вепсов, и Водь, было почти 150 тысяч, и большинство из них были именно финны. Ну, и так как они жили в Ингерманландии, то вот это название после 17 века, да, когда это была шведская провинция, Ингерманландия, за ним так и закрепилось, чтобы отличать от других финнов. Это, я просто поясняю, что неправильно называть их ингерманландцы. Ингерманландия – это географическое понятие, это были финны, которые проживали в Ингерманландии, поэтому вот их так и называли. И они пережили, соответственно, и Северную войну, и много других событий, и десятки тысяч из них остались, продолжали жить при советской власти, и в основном это же были честные, трудолюбивые люди, лютеране, которым еще и советские власти пообещали, по сравнению с тем, что, ну, при царе-то понятное дело, сколько же притесняли, народы угнетали, вот эти проклятые колонизаторы, империалисты, а мы-то большевики, мы же за право нации на самоопределение, и вот это все как раз в советские учебники-то и попало. Сколько доброго сделала советская власть, как вот для некоторых народов придумала письменность, а у других народов появились свои писатели. И все это, ну, не то чтобы неправда, все это по сравнению с тем, сколько зла сотворили большевики в национальном вопросе, все меркнет. Потому что еще в ходе раскулачивания очень болезненно это как раз-таки отразилось именно на финнах и ингерманландцев, у которых, например, была, ну, такая относительная зажиточность. Опять-таки, вот эта протестантская этика, добродетели ж какие. Много трудиться, быть честным, богатеть не стыдно. Соответственно, там процент раскулаченных уже вот при коллективизации был максимальный. При этом, еще раз, вот эта протестантская этика, это лютеранство, оно не подразумевало агрессивного сопротивления, тоже, может быть, к несчастью, потому что случаев после, особенно уже завершения гражданской войны, такого открытого неповиновения практически и не было. Безропотно вот эти вот люди, ну, это, правда, по всему было Советскому Союзу, вот приходит разнарядка, да, разоблачить. столько-то тысяч кулацких семей в таком-то регионе. Ну и тут же ретиво берутся исполнители. Все это тоже, это уже непосредственно Сталин занимался, когда мы про коллективизацию рассказывали. И там в зависимости от ненависти местных органов власти, сколько там дадут, сутки или два дня, разрешат ли что-нибудь с собой забрать или не разрешат. И все-таки поначалу еще хоть какие-то соблюдались ограничения. То есть, ну, еще раз повторимся, да, это кулаки. Это вот такой чуждый нам класс, некая разновидность такой сельской буржуазии, которая просто вот по своему... по своей принадлежности социальной, она против социализма, против коммунизма, поэтому их надо куда-нибудь выслать в нечеловеческие условия, пусть там отрабатывают и там в других колхозах где-нибудь за Уралом, в Сибири. Ну так вот, но то, что началось со второй половины 30-х годов, вот это уже такой откровенный нацизм с финнами. Почему? Потому что Советский Союз начал готовить нападение на Финляндию. Ну вот и... будущей приграничной полосе, конечно же, оставались все равно десятки тысяч финноязычных граждан, которые, соответственно, признаны неблагонадежными. Они жили, вообще-то, их предки переселились, если еще в 17 веке, ну, то есть больше 300 лет они уже жили, ну, может, какие-то связи сохранялись, но это были давным-давно пустившие корни вот в новые, получается, земли, люди. Еще раз повторюсь, не было, ну, никаких намеков на вот их там готовность превратиться в пятую колонну. Ну, понятно, что под пытками там любой сознается, но это была вот именно такая... нацистская операция, что если финноязычные, а там еще тоже надо напомнить на всякий случай, ведь действительно после Тартусского мира в начале 20-х годов были образованы национальные сельские советы, когда вот большевики приветствовали, вот смотрите, теперь-то это вас царская власть притесняла, а теперь мы разрешаем и Вепскую библиотеку, и Карельскую библиотеку, и финскую библиотеку, и газету, и даже радиостанция была на финском языке, ну тем более, что много красных финских коммунистов перебрались после поражения финских красных в Финляндии, оказались в Ленинграде, а потом прошло какое-то время, советская власть похватилась, ну и началось все национальные автономии, все эти они так и назывались, национальный сельсовет, они были просто упразднены, закрыты, преподавание на финском языке было запрещено, библиотеки ликвидированы, ну, чего ж там говорить про то, что, ну, понятно, что и кирхи все лютеранские закрывались, пасторов расстреливали, потому что это тоже все, что-то нам совершенно чуждое и враждебное. В общем, вот в эту первую волну депортаций попала примерно треть финноязычных жителей, но в первую очередь это вот почти все, что было к северу от Невы. И даже те, кто оставался, вот последняя часть финноязычных жителей оттуда была депортирована уже в 1942 году, когда, ну, казалось бы, ну, тут-то какая может быть еще опасность, но это все вот район в основном к югу от Кавголова, от Лемболова. Причем тоже все это вот с этой тоже советской дикостью приходит разнарядка, да, зачистить приграничный район от чуждого элемента. А ну там же могут и русскоязычные, соответственно, жить, а там могут и коммунисты оказаться, и заслуженные герои гражданской войны. Ну, неважно, там, куда там писать жалобу, куда пожаловаться. Особенно, конечно, в шоке были еще и русскоязычные крестьяне, которые вообще ни разу не финны. Ну, вот, вот деревня, там 100 финских семей, и там несколько русских. Неважно, и их тоже депортировали. Но вот первая волна, это еще начало 30-х годов, когда тысячи людей были отправлены, например, в Хибины, где надо было строить, понятное дело, комбинаты, производство, еще же индустриализация параллельно идет, ну, оторванные, соответственно, от корней. А всего таких волн было около 6. Потому что уже в годы войны еще...
Давайте как раз перед тем, как мы продолжим про другие волны, посмотрим на фотографию. Это вот как раз у нас люди в Хибинах, финны, высланные из Ленинградской области. На фоне какой-то стройки в тайге.
Ну, вот это все как раз, конечно же, называлось, что все это добровольное переселение, что они чуть ли не вот на волне своего энтузиазма, просто как будто бы они просятся поехать на какую-нибудь стройку социализма. Там с лицемерием все было понятно. А тут тогда можно дальше показать, как все это происходило. Это ж мы так говорим, переселили. А на самом деле это вот вагоны, по сути, для скота, совершенно не приспособленные, в которые набивали там по 50 человек с детьми, со стариками, потому что всех депортировали, кому-то, может быть, разрешали взять корову или лошадь, а дальше, ну и на сборы сколько там дадут времени, сколько вот ты успеешь, что ты вообще с собой заберешь, а дальше там выживешь, не выживешь, уже давай там сам крутись на новом месте. А последних, которых вот то, что я говорил в 42-м году, из, опять-таки, северной части Ленинградской области депортировали, там уже практически все в Якутию, в Сибирь. Здесь даже можем упомянуть самые известные, пожалуй, вот нашим согражданам по Санкт-Петербургу, это Владимир Яковлев. Это губернатор, у которого мать финка Ингерманландка, ее вот как раз и депортировали в 42-м году, в 43-м она оказалась в Якутии, вышла там замуж, родила сына в 44-м году, Владимир Яковлев родился, и тоже вот это очень характерный пример. Ну вот мать у тебя финка-германландка, родной язык ее был всегда финский, это все не секрет, ты все это знаешь, ну и фамилия, соответственно. А потом, как он открещивался, вот уже даже после перестройки говорил, нет, я русский, нет, я русский, я вот Владимир, фамилия моя Яковлев, даже сердился, когда его там спрашивали про мать, и это все вот сколько еще было, тысяч людей, которые для безопасности своих детей переписывали фамилии, переставали говорить на родном языке. Ну, понятно, финнов так и распылили, чтобы уничтожить вообще всю эту память, потому что еще одна печальная история – это...
Подождите, еще, во-первых, сейчас я покажу иллюстрацию вагона. Это музеифицированный образец того транспорта, который...
Это современный, да, уже.
Да. Да, но перед этим я еще хочу напомнить о том, что в описании программы есть все способы, которыми вы можете воспользоваться, если хотите сделать нам донат, и нам бы хотелось, чтобы вы этого хотели, потому что вы главный источник нашего финансирования и единственный, других у нас нет, поэтому эта программа создана исключительно при вашей поддержке, вашими заслугами, как и все остальные программы на нашем канале. Большое спасибо вам за то, что вы нам помогаете. Если не получается помогать деньгами, то помогайте подписками и лайками. Вот этот вагон. Как я понимаю, его специально не стали подновлять до состояния завода, но вот примерно
типичный,
в таком виде.
Типичный вагон для депортированных, то есть это понятно, никакой не пассажирский, не человеческие условия, дырка в полу. Тем более, что эти вагоны, как правило, запирали, не давали на станциях, соответственно, его открывать. Поезда-то шли не быстро, не скоростной никакой, с бесконечными.
Да-да-да, тут нужно пояснить, что вот тут площадочка такая открытая, да, это не для пассажиров, это тормозная площадка для сотрудника железной дороги. Там для пассажиров, да, дверь посередине, она запирается и все.
Да, запирали и все, не выпускали их и ночью только где-нибудь, чтобы проветрить. И если там кто-то умер, а смертность была до 10% только за время переезда, потому что и скученности, и болезни, если зима, то холод, если лето, то жара, ужасные условия, ну и голод, соответственно. Поэтому, ну, труп вот просто выкинуть где-то там, и дальше отправляйтесь. Враги народа, кому ж там их будет жалко. Еще несколько десятков тысяч финнов, около 40 тысяч человек, ну, финноязычных в первую очередь, потому что там и Жора была, там уже немцы до сих пор вот спорят, какие у них были мотивы, но это был не худший вариант, потому что их из оккупированной части Ленинградской области немцы отправили в Эстонию, и значительная часть попала потом в Финляндию. Ну да, вот тоже оторвали от корней, но оказались хотя бы в своей среде, где можно говорить на финском языке и ходить в лютеранскую церковь, но после того, как Финляндия потерпела поражение, ну, капитулировала уже, получается, в 44-м году, даже примкнула к антигитлеровской коалиции. Одним из условий Сталина было возвращение всех бывших советских граждан обратно в СССР. И большую часть этих людей финское правительство было вынуждено вернуть. Ну, там вот сохранились драматические истории, как кто-то выпрыгивал с поезда, калечил, прятался, только чтобы не возвращаться в Советский Союз, где уже было понятно, что тебя ждет. Конечно же, их не вернули в родные деревни. Их точно так же всех тоже депортировали. Потому что, понятно, сколько бы ты там ни провел, в оккупации, а потом на территории Финляндии, значит, ну все, ты уже завербованный, уже гарантированный враг народа. И вот таким образом из Ленинградской области, вот довоенной, соответственно, да, были депортированы практически все финноязычные жители. А когда Советский Союз вторгся в Финляндию, и потом эта территория была захвачена, соответственно, вот вплоть до Выборга и дальше присоединена, то и оттуда еще, ну там в основном это уже была эвакуация, ну и погибшие во время войны, еще около 400 тысяч финноязычных жителей Карельского перешейка остались без родной земли и не смогли вернуться. То есть получается, что вот если рассматривать современную территорию региона, прости господи, взять название Ленинградской области, Ингрии, конечно же, да, современной, то вот численность финноязычных жителей за время советской власти там сократилась в 100 раз примерно, потому что даже после смерти Сталина, даже вот после всех реабилитаций, финнам на германландца было запрещено возвращаться в Ленинградскую область. Если кому-то повезло, то только в Карелию или в Эстонию, ну, чем в итоге многие воспользовались. А потом, когда уже в конце 80-х появилась программа репатриации, и если ты докажешь, ну, вот Яковлев, кстати, мог легко, губернатор Петербурга легко мог репатриироваться в Финляндию, то вот по этой программе еще тысячи людей уехали в Финляндию. Я тоже удивлялся, когда кто-то из одноклассников с простыми русскими именами и фамилиями, а потом бабушка, дедушка там с документами переезжал в Финляндию. Ну и тоже, наверное, никого не осуждаю, не дай бог, это уже личное было их дело. Вот это все сталинские чудовищные преступления, потому что, например, запрет на возвращение в родные места в итоге при Хрущеве коснулся всего-то двух народов, по сути. Это немцы Поволжья, которым было запрещено возвращаться в свое Поволжье, и вот финны и ингерманландцы. Ну и так толком ничего особенно не изменилось. У нас нет, например, вот то, что мы показываем, да, это вот в национальных образованиях, там есть памятники жертвам депортации, есть мемориалы, монументы, а в Ленинградской области нету практически ничего. Только вот маленькие знаки, где были расстрелы, и вот совместные уже памятники просто в память о людях на Карельском перешейке, которые погибли, были вынуждены, и то современные нынешние власти все это норовят снести, уничтожить, стереть эту память, потому что это все были наши враги. Ну, продолжая эту тему, просто я на финнах и германландцах подробнее остановился, потому что болезненная тема, и мы-то сторонники независимой Ингрии, в которой как раз-таки только и будет шанс сохранить вот эту национальную идентичность тех вот немногих людей, кто до сих пор еще помнит свой язык. Особенно это касается вепсов и жоры, води, там совсем печальная драматическая история. Нету никаких национальных образований, а если что, им разрешают иногда милостиво власти области провести там какой-нибудь хоровод раз в год, и все. Конечно, никакой серьезной программы нет, а чуть дальше в Карелии так еще и газеты не хотят финансировать на финском, на карельском языке, потому что должна быть имперская унификация. Но тоже вот на всякий случай здесь вот это отдельная немножко история. Уж на что антирелигиозную кампанию там, конечно же, большевики масштабно проводили, но тем не менее частично они в годы войны милостиво реабилитировали деятельность православной церкви, но лютеранская это никак не коснулось, все это нам чуждое. В общем, печальная история. Ну так вот, но понятно, что финнами и германландцами депортации сталинские не ограничились.
И да,
вот
и давайте они... здесь еще упомянем крымских татар, потому что
вы а мы сказали до них про доберемся. Два народа.
Доберемся. Я просто на всякий случай для особо въедливых наших зрителей и слушателей. Дело в том, что крымским татарам тоже до 89 года невозможно было вернуться на родину. Формально запрет был вроде как снят, но паспортный режим, прикрепление к местам проживания, короче, до перестройки они вынуждены были оставаться там, где вот их разместило там... сталинское правительство.
Даже можно пояснить, потому что как будто бы они обычные советские граждане, как будто бы ограничений нет, но ты можешь переехать только если у тебя есть работа и прописка, которую в Крыму им получить было нереально. Но там, тем не менее, тысячи людей возвращались еще при советской власти, селились правдами, неправдами, а финнов-ингерманландцев, ну еще и дисциплина другая. Как раз-таки последнее постановление про депортацию финнов-ингерманландцев, ну чтобы закончить эту печальную драматическую историю, это же все уж послевоенные годы. 48-49 год, причем так и называлось постановление Совета министров, уже советского, уже не наркомы у нас, а министры, касающиеся финнов-ингерманландцев, тунеядцев, которые вот прокрались на территорию Ленинградской области, всех их безжалостно, соответственно, отправить к местам, где им было принудительно вот выбрано место для проживания. А это уже все, казалось бы, ну все, и война закончилась. Тут-то чего? Это кошмар.
Все так, так, плюс.
Одними из первых ощутили на себе весь этот ужас тоже принудительной, тотальной депортации, когда весь народ и за один раз, не как финно-германландцы, которых там частично, а вот за раз это корейцы на Дальнем Востоке. Причем, опять-таки, ну их-то в связи с чем? Где там были какие-нибудь банды или какие-то сепаратисты? Нет, просто назревал конфликт с Японией, ну, в итоге и случился, а советская власть, в принципе, всегда мечтала только о том, чтобы на кого-нибудь напасть и готовилась к войне. Безусловно, мы про это уже рассказывали. И здесь такая, соответственно, истерия, что вот японцы, враги, пятая колонна, шпионы-диверсанты, а как мы их отличим? Внешне, да, например, от корейцев. А никак. При всем при том, что Корея на том этапе была полностью оккупирована уже Японией, все это была колония японская, корейцы и так несчастный народ, но тем не менее, вот по совершенно такому вот поводу, потому что, ну а как мы будем разбираться, диверсанты, не диверсанты, Дальний Восток, прифронтовая полоса, всех депортировать. И опять-таки все это, конечно же, выглядело как добровольные, как будто бы они просто сами по себе просятся перевести их в Центральную Азию, вот там-то они и хотят поселиться, а в реальности это что же, не просто вот взяли, переселили, а дальше они снова учат корейский язык, сохраняют свои национальные традиции, ничего подобного. То есть это было полностью уничтожение национальное, дальше ты можешь идти только в русскоязычную школу, никаких библиотек, никаких, соответственно, радиостанций. Я когда служил в Центральной Азии в Советской Армии в конце 80-х, вот там увидел много разных людей разных национальностей, и с удивлением вот от них узнавал все эти истории, причем, ну вот, корейцы, которые со мной служили, они по-корейски не говорили уже, потому что, ну, все, там, старики что-то помнили, а эти были уже полностью ассимилированы, но корейцы, у них так в документах было написано, кореец.
Все так, так, плюс.
Это все в основном довоенные события, там, ну, тоже упомянем, конечно же, если не было возможности поголовно выселить всех литовцев или латышей или эстонцев из аннексированных, соответственно, стран Балтии, то там уже по социальному признаку, конечно, были депортированы десятки тысяч, ну, если ты работал в полиции, если ты был раньше офицером, но это хотя бы не касалось поголовно всего народа, а вот уже в годы войны вот эта вот практика превратилась, ну, в такой страшный чудовищный молох, когда счет пошел народам уже, ну, больше чем 10 народов только по национальному признаку были поголовно депортированы. Первыми, если не ошибаюсь, весь этот ужас ощутили на себе карачаевцы. Причем, ну, тут тоже надо понимать, да, вот логику этих вот сталинских репрессий. Сталин сам по себе параноик, ему везде мерещатся враги и предатели. Все это было в годы большого террора, под пытками любой во всем признается. Но тем не менее, чтобы обвинить весь народ в том, что они все были коллаборационисты, вот немцы добрались до Северного Кавказа, и тут-то вот целиком все как один карачаевцы примкнули к нацистской армии, все пошли к ним служить. Но такого не может быть, казалось бы. А тем не менее, все это вот в сталинской логике легко действовало, поэтому до сих пор, кстати, и спорят, чем же именно он руководствовался. В конце-то концов, вот и поверженная Германия, там же не стали вот всех немцев тотально, поголовно оттуда куда-нибудь переселять. Проводили суды, вот был Нюрнбергский процесс, вот находили людей, которые действительно служили в гестапо, совершали военные преступления, но не всех подряд. Как так можно было всех подряд, весь народ? И если карачаевцев, ну, не очень многочисленный народ, около 40 тысяч человек, то драматическая история с операцией «Чечевица», это, соответственно, поголовное выселение чеченцев и ингушей, это 500 000 человек, это крупнейшая операция по депортации представителей, ну, двух, получается, да, этносов, ну, близкородственных, исключительно по национальному признаку. Это все 44-й год. Идет война. Это сверхсложная задача. Это же горы. Это ж не на равнине где-то, где попроще было бы окружить какой-нибудь регион и начать там его зачистку. Здесь в горах. То есть, конечно, для этого пришлось привлечь 120 тысяч советских солдат. Ну, 20 тысяч НКВД, а 100 тысяч армейских. Это больше, чем в некоторых армейских операциях. Еще раз напомню, 44-й год. До конца войны еще долго, но есть гораздо более важные дела у Сталина. Надо полностью очистить территорию Чечено-Ингушской автономной республики от ее коренного населения. В нечеловеческих условиях. Тоже там, понятно, никто не церемонился. Толком времени на сборы не давали. Вывозили
из... Давайте посмотрим на иллюстрацию. Это картинка, конечно, но здесь виден и грузовик, и вагон, и вот обстановка на станции.
Ну, это типичное, да, но это же до станции их надо еще довести, доставить. И там тоже смертность жуткая была среди этих людей. Ну, и там даже можно показать фотографию. Это вот семья, и они добрались до Узбекистана, а дочь уже мертва. Ну, посмотрите на лица этих людей. Кому пожаловаться, к кому обратиться? Понятно, что к приему такого количества людей, ну, в основном в Казахстане, в Узбекистане, никто толком был не готов. Где их всех размещать, какую им там работу. Потом это же еще очень большая разница, что люди преимущественно жили в горах, а оказались в степных областях. Все другое уже, соответственно, и образ жизни, и уклад, и как к этому приспособиться. Ну, чудовищное преступление сталинского режима против целого народа. А кто понес за это какую-нибудь ответственность, какое-то наказание? Ну, чеченцам чуть больше повезло, потому что в годы Хрущева уже началась реабилитация, были сняты ограничения, но они возвращались, конечно, уже после войны, и сопротивление там оказывали люди. Ну, поэтому, кстати, что и дало повод обвинить, что все чеченцы-ингуши, все это сплошные были бандиты, все коллаборационисты, все они сорвали план по призыву, ну, что частично было правда, потому что по повесткам далеко не все пришли в военкоматы, кому полагалось, но чтобы вот целиком, да еще вот в таких нечеловеческих условиях смогли они вернуться, была восстановлена Чечено-Ингушская автономная республика, ну, сейчас два отдельных образования, но были и заложены бомбы замедленного действия, вот эти вот империалистические. Во-первых, это в Грозном, который оказался, ну, он и до этого был в значительной степени русскоязычным городом, а потом возвращаются в 60-е годы чеченцы, ингуши, конфликты, соответственно, возникают. А еще хуже это, соответственно, конфликт ингушей и осетинов, потому что в опустевшие аулы пришли осетины, они не подверглись депортациям, а потом возвращаются через десятки лет после ссылки ингуши в свои родные земли, в свои дома, а там уже живут другие люди, в итоге вооруженные конфликты, в итоге тысячи погибших, все вот это вот наследие, затянувшееся на десятки лет после вот самого факта сталинских преступлений. Я еще не упомянул, тоже чуть раньше еще же была тотальная депортация калмыков. Тоже немцы там на территории Калмыкии оказались сравнительно ненадолго во время вот их движения к Волге, продвижения к Северному Кавказу, но вот этой короткой оккупации точно так же хватило Сталину для того, чтобы обвинить весь народ в коллаборационизме, в тотальном предательстве, и тоже всех вот их тотально депортировать, причем тоже, ну вот, например, что чеченцы, что калмыки, в основном, это же были не горожане. Соответственно, у них, ну, худо-бедно было подсобное хозяйство. Там были десятки тысяч голов скота, а это война. 43-44 год, это страшный дефицит продовольствия любого, но, тем не менее, когда людей тотально депортируют, ну, с калмыками даже было попроще, потому что там сплошная степь. Тысячи вот этих вот овец, баранов, крупного рогатого скота просто погибли бессмысленно, в никуда. Исчезли, и все.
Все так, плюс.
А вот как раз фотография. Крымские татары, как я понимаю, уже прибыли на место своей высылки на какой-то железнодорожной станции. Тут мешки. Ну, на первый план бросаются, конечно, перины, но главное, в правой части дети стоят. И один ребенок, как я понимаю, на руках у матери.
Ну, семья, соответственно, целиком. Причем, ну как, многие же мужчины были в армии, мобилизованы, а тут вот все, старики, дети, женщины, Куда угодно. А еще если это зимние условия, то ну, тоже можно себе представить, как все это выглядело. Но, кстати, это тоже можно отдельно упомянуть. Ну ладно, кто-то же призван, кто-то же служит в советской армии, кто-то даже там орденоносец, подвиги совершает. И все равно, раз уж весь народ, например, ну тут и значит, и их демобилизуют экстренно срочно и тоже отправляют в ссылку людей, которые, казалось бы, и на фронте были бы нужны, и подвиги у них есть, и заслуги. Неважно, распринято решение по калмыкам, значит, всех поголовно. Там были люди, ну, это касалось всех народов, не только калмыков, а и карачаевцев, и чеченцев. Там же не обязательно ты в горах, например, жил. Ты, может быть, там 50 лет назад, еще до революции, куда-то переселился. Да, у тебя сохранилась твоя национальность, но ты давным-давно живешь в другом месте. Ты, в принципе, не мог быть коллаборационистом. А это же все по национальному признаку решается. И местный милиционер, у которого ты числишься с определенной национальностью, точно так же ты подлежишь депортации. Потом еще были смешанные браки. Тоже там этот болезненный вопрос, когда русская жена, например, все равно тоже, получается, должна ехать за своим мужем вслед или разводись, если ты не хочешь отправляться в ссылку. Ну, это просто сколько личных, соответственно, драм уже было. Ну, вот у крымских татар там тоже это печальная история, потому что депортации-то фактически были еще в екатерининские времена. Это мы вот в цикле Романовы рассказывали. Драма, ну, и черкесов, соответственно, и других народов Северного Кавказа. А здесь вот все это как будто бы реинкарнируется, возвращается. Это все при советской власти, которая проклинает царскую империю, в которой будут без конца говорить про царство труда и справедливости, а пожаловаться некому, обратиться некуда. Ну, там просто крымские татары оказались немного более решительными, потому что они правдами-неправдами стали возвращаться в Крым, ну, практически сразу. После войны их пытались снова изгонять, снова они возвращались, поэтому формально, да, они не могли приехать, потому что если нет прописки, если нет работы, а ты где-то в Центральной Азии уже числишься, то вот там дальше и живи. Но, тем не менее, вот это возвращение подспудное происходило, но окончательная такая реабилитация – это только вот уже в годы перестройки и краха, получается, Советского Союза.
Все так, плюс.
А кому-то так не повезло. Это вот то, что мы уже упоминали, а сейчас можем поподробнее сказать. Это немцы Поволжья. Это тоже вот такой субэтнос. Эти люди проживали на территории, ну, это преимущественно Самарско-Саратовская, современные области, еще тоже со времен Екатерины II. Это протестанты. Это вот, значит, честные, трудолюбивые люди, которые прожили, ну, получается, там около 200 лет на вот этих вот землях, которые сами же распахали, освоили, построили там городки и благополучные, ухоженные деревни, с которыми очень мало было конфликтов, даже, как ни странно, у советской власти. И даже когда были процессы коллективизации, там тоже был минимум сопротивления. То есть вот такие трудолюбивые люди, которые, тяжело вздохнув, ну вот изменились обстоятельства, дальше этим занимаются. Города, какие надо, ну крупные они, кстати, так и остались, переименовали Энгельс и Карл Маркс, чтобы вот закрепить, соответственно, да, вот такой правильный немецкий язык. Но до 41 года все равно, ну как вот все немцы вокруг, немецкие школы, немецкий язык, коммунисты везде, соответственно, заправляют этими сельскими советами, немецкие коммунисты, а потом приходит 41 год, и опять-таки не было ни одного позыва, никакого повода в чем-то обвинить этих людей, а там больше 300 тысяч человек только вот в Поволжье, всех депортировать, в основном тоже в Центральную Азию, ну и, соответственно, из других областей потомки тоже немцев и в Крыму проживали, и на территории Украины проживали, и на Кавказе тоже были, всех. Вот если ты немец, то поголовно депортация, ну, соответственно, и из Ленинграда немцев всех поголовно депортировали, и тоже я все это с удивлением увидел, когда в армии служил, сколько вот там людей. И многие же чудом каким-то сохраняли язык, ну, потому что в семье оставался. Но фактически вся вот эта идентичность была уничтожена немецкой, потому что все, нет газет на немецком языке, нету библиотек, ну, понятно, и в школе только на русском. И это чудо, что кто-то из них еще сохранил какую-то память. Ну, и тоже, как мы знаем, подавляющее большинство из этих людей, которым не разрешили вернуться в родное Поволжье, они потом в итоге по программе репатриации уехали в Германию. Ну, и в основном это уже Казахстан, получается, ну, или Советский Союз лишился сотен тысяч трудолюбивых, честных людей с протестантской этикой. А зачем нам такие нужны? Нам вот нужны свои проверенные. А еще раз повторюсь, там же много было коммунистов, там же много было сторонников советской власти и марксистов. Неважно. Вот на это Сталину было наплевать. Ничего его в этом плане не тревожило. Ну и все вот эти люди остались без своей вот этой вот родины, Поволжской или в других местах. Ну вот у меня там остаются связи, я езжу периодически к друзьям, которые в Германии уже давным-давно живут свою жизнь. И вот те, кто постарше, удивительно, но вот скучают по Казахстану, где прошло их детство, юность, как они там благополучно жили при советской власти. У них конфликтов не было. Как ни удивительно, именно с советской властью.
Все так, так, плюс.
Ну и все эти депортации, еще раз повторюсь, они продолжались и в начале, ну до конца 40-х годов, еще раз повторюсь, исключительно по национальному признаку. Ну, там уже чуть меньше мог быть размах, но вот где-то уже локально, где-то греки могли не понравиться советской власти, где-то турки-месхетинцы, где-то азербайджанцы, если это вот регион, который почему-то приграничный, или какие-то другие могли быть соображения. Соответственно, такая же тотальная депортация всего населения в то место, куда тебе определят поехать. А это не обязательно... Ну, тут, наверное, поспорят, что это не факт, что счастье, что ты оказался в зоне вечной, не в зоне вечной мерзлоты, а в Центральной Азии, потому что когда тебя выбросили где-то в степи, и там и все равно, где тебе будет помирать. Но тысячи людей отправили, да, вот на север, где ну вообще невозможно было выжить. В первую очередь, почему-то все это несчастье касалось вот депортированных из стран Балтии. Ну, правда, все это было не поголовно. Ну и вот... Мы перечислили.
А давайте еще один кадр. Это как раз фотография того, как выглядит погрузка эвакуированных в вагоны. Мы видели уже картинку, которая как бы вид сверху рисует. А вот это вот те самые гражданские люди, вчера еще жившие спокойно у себя дома, в нескольких поколениях жившие на каких-то местах, которые они считали для себя родными, вдруг как в какой-то момент должны собрать чемоданы и загрузиться вот в эти вот вагоны. Причем видно размер вагона и размер толпы, которая должна туда зайти.
Ну, это вообще, ну, понятное дело, что специально никто и лишний раз и не фотографировал, и часто просто показывают в качестве иллюстрации кадры из каких-то уже фильмов художественных, ну, или рисунки, потому что, конечно, это в газетах ничего не лишний раз не рассказывали, не упоминали, не писали, как можно, да, про такие преступления говорить. Ну, еще раз, так как у нас главный это герой повествования Сталин, все это делалось, ну, не просто с его личного согласия, а часто по его личной инициативе. Какие-то у него были и свои старинные, личные, неприязни отношения к каким-то этносам, не знаю, с детства, из чего, когда он там вот, ну, мог личное какое-нибудь задание дать, например, что вот балкарцев всех поголовно тоже депортировать. Не очень многочисленный народ, 40 тысяч, ну какая разница, что вот крымских татар около 200 тысяч, а балкарцев 40 тысяч, поэтому так вот мерить, ну, этих-то там было поменьше, но опять-таки... Балкарцам в итоге, ну так, относительно повезло, они смогли вернуться, были реабилитированы, есть кабардино-балкарская автономия, а крымские татары, ну, до сих пор этот вопрос-то не решен, тем более Крым аннексирован, и уж тем более Путин не будет там восстанавливать или строить какую-то автономию, чтобы крымские татары могли вот не забывать родной язык или родную культуру, ничего подобного.
Загрузили нас и сразу вагоны закрыли.
18 дней, каждый вагон битком набит людьми.
Не было, нечего было есть. Правда, во время остановок приносили одно ведро пшенной каши умершего человека спрятать под вещи, закладывали его вещами, но все равно солдаты проходили, обыскивали, выносили и прямо на снег оставляли. Хоронить было невозможно.
Потом нас выгрузили на снег. Холод был жуткий. Мы люди южные, в тапочках многие. Там, я думаю, третья часть ночи умерла.
Чтобы вот завершить все это печальное повествование, кто-то же всем этим занимался, кто-то же вот воплощал решение Сталина в жизнь. Это же как вот защитники Сталина каждый раз рассказывают и говорят, а что, Сталин разве кого-то вот расстреливал? А что, вот Сталин прикладами, штыками загонял вагоны? Нет, он мог не знать. Он, если бы разобрался, он бы этого не допустил. Ну, конечно же, это все личные вот его приказы, личное активное участие, но да, с помощью людей, которые вот в том числе могли выполнять его даже вот буквально частные распоряжения, потому что, ну вот я в свое время для журнала «Дилетант» делал публикацию про все эти депортации, и там так и был назван главный депортатор. Это такой Иван Серов. Это вот, понятно, выходец из спецслужб, очень пользовался безграничным доверием у Сталина, как ни странно, да, у этого параноика, верой и правдой все оправдывал, и вот все эти сложные операции, вот как чечевица, когда все это в горах, когда надо привлекать 120 тысяч солдат во время войны, их же тоже надо чем-то кормить, надо же как-то вот отдавать разумное распоряжение, здесь вот... блестящий Серов, вот можно было что угодно доверить в короткий срок. За 3 дня, там, за неделю мог обеспечить вот тотальное выселение, чтобы вот все пришло в запустение, чтобы вот в селах никого не осталось. Ну, и там неважно, как эти в пути умрут или в новых местах. Ну, главное вот зачистить территорию. Ну, это, ладно, казалось бы, это же... Да, вот ты выполнил личное распоряжение Сталина, да, тебе выделили квартиру, и все. Что же еще ты за это можешь получить? А это все блага у тебя. У него звание, соответственно, было генерала армии. Это человек, который как раз-таки во фронтовых операциях реального участия не принимал. Но у него ордена, которые по статуту могли получить только высшие командиры за... именно боевые операции, вот типа ордена
сейчас Суворова, я ордена портрет Кутузова. Его вывел на экран, обратите
это просто орденоносец, да, там? Надо показать. Он герой Советского Союза. Человек, который лично занимался депортациями, по воспоминаниям современников, когда приезжал, там не церемоний, смог кого-нибудь избить, мог тут же отдать приказ о расстреле. Это не то, чтобы не гуманист, это вот, ну, зверье такое вот, настоящее большевистское. И... ну, многие выходцы из спецслужб после смерти Сталина сами попали в опалу или были расстреляны. Ну, вот, например, такие, как Берия. А Серов очень благополучно сохранился, пригодился, потому что, когда, например, наступил 1956 год, и надо было жесточайшим образом подавлять восстание в Будапеште венгров, там Серов на первых ролях, он туда примчался, лично этим командовал, руководил, тут ему все понятно и знакомо, командовать военными, чтобы уничтожать мирное население, подавлять весь этот протест, опыт у него богатый, там просто он единственную ошибку серьезную допустил, там был молодой дипломат, тоже выходец из спецслужб, по фамилии Андропов, и на него накричал, обматерил Иван Серов, но он-то генерал армии, кто там ему указ, тут какой-то... как это молодежь там, ну вот это, представляете, да, вот этот конфликт со злопамятным Андроповым, который тоже КГБшник, впоследствии, и тоже, может быть, все бы обошлось, но дело в том, что вот судьба Серова вот в этом плане любопытна, он, конечно, человек-то амбициозный, и, может, и Хрущев его как-то побаивался, а еще у него была репутация такого вот способного руководителя, который может решать любые проблемы, и в итоге уже при власти Хрущева он был назначен руководителем главного разведывательного управления военного. И это, ну, ГРУ, это ж такой конкурент КГБ, это такая почетная должность. И именно там, в его ведомстве, и причем они лично были знакомы, это скандальное дело Пеньковского, когда выяснилось, что вот в ГРУ работает на Соединенные Штаты, все секреты им выдает, офицер тоже, вот, соответственно, Пеньковский. А с ним вот ходил, разговаривал, обсуждал все эти секреты, в том числе и Серов. Тут в чем вот тоже ужас и парадокс. Сам Серов отправлял в годы большого террора тысячи людей, глазом не моргнув, по сфабрикованным обвинениям в том, что они иностранные шпионы, что они работают на иностранные разведки, ну еще там под пытками все признаются. А у него у самого в ведомстве работал настоящий шпион, он его не разоблачил, он его не увидел, ну и, соответственно... карьера на этом его завершилась, но опять-таки не драматически, его разжаловали, но до генерала-майора, то есть у него генеральская пенсия, соответственно, осталась, но, правда, из партии исключили, и орденов каких-то лишили, и вот всю свою последующую жизнь, а он прожил очень длинную жизнь, 85 лет он дожил до перестройки уже, и вот он все ходил, жаловался, пытался восстановиться, до 90-го года он дожил, Да, вот еще Советский Союз существовал, а он все хотел, чтобы его восстановили в коммунистической партии, вот как же так, я верой и правдой служил, но там просто уже такие были в политбюро люди, как Андропов, которые свои обиды припоминали ему, но не расстреляли, никакого суда не было, никакого процесса над вот этими преступниками потом уже заочного так и не прошло, так и не состоялось, и это все тоже печальная реальность. Эти процессы над всеми этими преступлениями чудовищными и Сталина конкретно, и сталинизма как явление – и тех людей, которые все это совершали, безусловно, должны были бы пройти, чтобы была дана какая-то оценка. А то парадоксальным образом получается, что такие чудовища, как Ягода, Ежов, они же тоже по сфабрикованным обвинениям расстреляны. Их тоже как будто надо было бы реабилитировать. И нету вот такого процесса масштабного, где все это было бы приведено к какому-то единому знаменателю. А у Серова вполне такая благополучная судьба, потому что он пользовался этими благами. И могила его есть, и неоскверненная, куда вот кто-то приходит там. Ну, у него была жена, дети, внуки. И все это вот, ну, для кого-то до сих пор, ну, для Путина точно. Все это герой, раз выходец из системы НКВД, МГБ, потом КГБ, хоть там потом в ГРУ его перевели, и получается, что извел-то его Хрущев, вскоре сам Хрущев оказался, правда, в опале, а так бы еще неизвестно, может быть, ходил бы там пионером, бы рассказывал про свои подвиги до самой старости.
Я напомню вам, уважаемая наша аудитория, что эта программа выходит при вашей поддержке, при вашем участии, как и все остальные наши программы. Поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте возможностью помочь каналу «Ищем выход». Все способы в описании, они хорошие, надежные. Используйте их, пожалуйста. Какой-нибудь вам, наверное, должен понравиться больше остальных, показаться более приемлемым. Вот его и используйте. Огромное спасибо вам за донаты, которые вы делаете. Мы работаем благодаря этому. И если не получается помогать нам деньгами, то ставьте лайк, подписывайтесь, это тоже очень важно для развития нашего канала. Ну и в завершении нашей сегодняшней истории, вот на самом деле эта страница остается как-то вне поля зрения, и если о репрессированных по надуманным обвинениям вспоминают все-таки иногда, несмотря на все противодействие властей, о раскулаченных и переселенных по социальному признаку вспоминают меньше, хотя это гораздо больший вот численно коллектив людей, чем незаконно осужденные в 30-е годы. Вот эти вот выселенные люди безо всякого суда, без пусть и формального, но хоть какого-то приговора. А депортация массовая, вот это вот одна, вторая, третья, пятая, шестая, они, как правило, вообще упоминаются где-то через запятую. Ну да, мол, была такая страница. И остаются по большей части трагедиями тех людей, которых она коснулась непосредственно, тех народов, которые она коснулась непосредственно. А сейчас вот в связи с вот возрождением курса на реабилитацию Сталина продолжает регулярно вспоминаться то, как американцы истребили индейцев, например, но то, что это происходило в родном отечестве, снова совершенно за кадром.
Ну, американцам еще припоминают, что они в годы войны японцев тоже отправили в специальные, да, такие резервации на всякий случай для безопасности. Но это вот единственное, что
забывают при этом, что я могу сейчас ошибиться с конкретным президентом, по-моему, это был Билл Клинтон. Президент Соединенных Штатов, который приносил официальные извинения.
Да понятно, что давно все уже покаялись, и тут, ну, тоже немножко по-разному, потому что в Чечне, в Ингушетии это есть впечатляющие мемориалы жертвам сталинских депортаций, сталинских репрессий, куда приводят детей, все это рассказывают, а кто же там в Поволжье-то расскажет, как здесь жили до этого люди, там ни памятники, ни мемориалы, ничего. Так же, как и у нас в нашем регионе, в Петербурге, в области, нету памятника финноязычным жителям, численность которых сократилась в 100 раз в годы вот советской власти, преимущественно в годы сталинского правления. И этого ничего нет, и памяти никакой нет, детей никуда не приведут, и никто лишний раз прощения не попросит, и все это забвение памяти, оно очень опасно тем, что потом, конечно же, повторяется. Это просто в Кремле рассказывают про неонацизм, про борьбу с нацизмом, а сами, ну еще раз повторимся, Сталин по всем этим категориям абсолютный нацист, который проводил уничтожение людей, депортацию людей исключительно по национальному признаку. Но вот у нас в учебниках главное зло – это Гитлер, хотя Сталин не перешел к физическому уничтожению целых народов, но и немцы этим занялись только в годы, вот уже после 41 года, окончательное решение еврейского вопроса до 42-го, до этого просто вот такие же депортации, ссылки, гетто, концлагеря, ну все то же самое, чем и Сталин занимался. Поэтому тут, конечно, знак равенства между Гитлером и Сталином очевидный.